С новостями дня нас знакомит Дарья Жарова. Погода в Москве в эти минуты плюс 18, такая же температура и днем. В Петербурге около плюс 16, солнечно и пока без осадков. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Работники Алтайского тракторного завода готовы устроить приезжающему сегодня в Барнаул Владимиру Путину очередное Пикалево. Все как у всех. Долги по зарплате, неработающий завод и отсутствие альтернативных мест трудоустройства. Парламент Азербайджана рассмотрит сегодня закон, который поставит под угрозу работу в стране национальных и иностранных неправительственных организаций. Кто выиграет от передела в атомной промышленности Казахстана? И вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». Российские фильмы и российские актеры в центре внимания на открывающемся сегодня в Москве 31-м международном кинофестивале. На какие картины в его программе стоит обратить внимание в первую очередь? И фильмов на какие темы, по мнению россиян, не хватает сегодня в российском кинематографе? Итак, главная российская тема сегодняшнего дня. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание, а накануне в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Им уже несколько месяцев не выплачивают зарплату, сам завод не работает. И сегодня же рабочие завода и некоторых других предприятий Алтайского края намерены лично поговорить с Владимиром Путиным и рассказать ему о своих проблемах. Ранее сообщалось, что рабочие Алтрака готовы даже перекрыть трассу Барнаул-Рубцовск, подобно тому, как это сделали жители города Пикалево в Ленинградской области, после чего туда приехал Владимир Путин и личным решением решил все проблемы завода. Ну, по крайней мере, как об этом сообщалось. Из Барнаула репортаж нашего корреспондента Олега Купчинского.
Сегодня в Барнауле под руководством Владимира Путина пройдет антикризисное совещание, в котором примут участие министры, промышленники и губернаторы сибирских регионов. А накануне здесь прошло стихийное собрание рабочих Алтайского тракторного завода и ряда других предприятий края. Люди протестовали против многомесячных долгов по зарплате и развала этого градообразующего предприятия. Не находя рынков сбыта, Алтайский трактор не простаивает. Задолженность перед работниками на вчерашний день составляла около 80 миллионов рублей. Люди получили лишь по 1500–2000 рублей. А между тем, сегодня истекает срок, определенный губернатором Алтайского края Александром Карлиным, для окончательного расчета с рабочими. Заводчане обвиняют собственника завода, компанию «Ратом», в том, что он якобы намеренно разрушил завод в интересах конкурентов. В настоящее время часть сотрудников занята общественными работами. Среди протестующих возник так называемый «рабочий комитет». Наиболее активные его участники блокировали вывоз с территории завода собранных тракторов и угрожали перекрыть федеральную трассу, требуя приезда к ним Путина. Рубцовчане не только хотят получить заработанные деньги, но и найти ответы на вопрос о будущем их предприятия, говорит работница тракторного завода Лариса Тарасова.
Потемкинские деревни процветают и по сей пору. Вот и сейчас мы ждем приезда Путина. Барин нас приедет, барин нас рассудит. На свое начальство никто не надеется. Вот, например, сегодня ночью под дождем асфальт на дорогу клали. Опять-таки, к чему? Приезду к Путину, чтобы нельзя было раньше заасфальтировать? Можно, только зачем? Ну а дальше-то что, когда Путин приедет? Ну отдадут долги. А завод будет работать или не будет? Я думаю, что навряд ли. 15 лет нам голову морочат разными проектами. Один трактор разрабатывают, потом другой трактор разрабатывают. И это вместо того, чтобы честно сказать, ребята, да не нужны ваши алтайские трактора никому. Выпускайте что-либо другое. Ведь за 15 лет можно было и завод перепрофилировать, и людей обучить.
С Путиным хотели бы сегодня поговорить также работники ряда других предприятий Барнаула, где сложное экономическое положение. Заводов «Ротах», «Кристалл», «Трансмаш», «Станкостроительного». Легендарный завод «Трансмаш», к примеру, выпускающий мощные дизели, переходит от собственника к собственнику. Здания цехов разрушаются, оборудование распродается. Как сообщил начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Игорь Бушмин, сегодня на Алтае зарегистрировано 55 тысяч безработных. А этим летом ряды безработных, по прогнозам, пополнят еще более 8 тысяч человек. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
О критической ситуации на Алтайском тракторном заводе в интервью «Радио Свобода» подробно рассказала председатель правкома предприятия Любовь Маслова. Какова на этот момент ситуация с выплатой задолженности по зарплате на вашем заводе?
сейчас буквально я вышла от главного бухгалтера, где готовятся платежные ведомости на 51 миллион. Допустим, ноябрь-декабрь, если, то там зарплата у людей большая. Но тогда этих 51 миллион хватит только на ноябрь-декабрь и 50% января.
А когда завод прекратил работу, люди получают какие-то деньги за этот период?
27 декабря официально приказом завод остановлен. И в этом году мы ни одного дня не отработали. Вообще в простое стоим. Начисляются по закону 2/3 от средней зарплаты, но по 3-дневной рабочей неделе. Ну, это получается очень мало, около 3000, может быть, где-то. Но они не выдавались. У нас самая низкая, по-моему, заработная, средняя заработная плата. Если она по краю где-то, может, 11-12, да? По городу будем считать, где-то она около 9 у нас.
И как люди выживают в таких условиях?
Они уже 7 месяцев не платят за квартиру. Приставы присылают для описания имущества. Свет отключается, потому что человек не платит. Представьте, 7 месяцев человек живет, он же пользуется там все равно чем-то.
Скажите, вы пытались обсудить сложившуюся ситуацию с собственником предприятия?
Собственника я не видела в глаза. А те представители, которые сидят здесь на протяжении вот последних 5 лет, как этот собственник пришел, мы слышим только одно. Так будем работать, надо запустить, но кто-то должен вложить эти деньги. То есть, а в первую очередь, надо, чтобы наша продукция была спросом пользовалась. То есть, за время это рынок Алтайский край потерял. Нужно техперевооружение же делать, перестраиваться. Я так думаю, собственник не сможет решить эту проблему сам. Здесь нужно решать на уровне и администрации края, и на уровне, наверное, правительства. Я так думаю. То есть искать все-таки поддержку государства. Но в первую очередь надо заставить собственника работать эффективно, а не держать людей здесь рабами.
Вы уже обращались за помощью к представителям властей Алтайского края или в Москву?
Да, мы и в Единую Россию обратились, и в Генеральную прокуратуру. И у нас единственное, как говорится, главное требование или что, заставить собственника работать и выплачивать все-таки зарплату. И чтобы несли ответственность собственники за то, что по 70 люди наши сидят без зарплаты. Не называть людей быдлами, как наши руководители называют.
О ситуации на Алтайском тракторном заводе рассказывала председатель правкома предприятия Любовь Маслова. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается голодовка против запрета городского референдума, на который должен был, на который его инициаторы хотели вынести вопрос о прямых выборах мэра. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Барнауле антикризисное совещание. В четверг в городе прошел стихийный пикет рабочих Алтайского тракторного завода. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с двухдневным визитом в Нидерланды. Парламент Азербайджана рассмотрит проект поправок в законодательство, которые существенно ограничивают работу национальных иностранных неправительственных организаций. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят сегодня вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в час дня. Не пропустите в прямом эфире «Свободы» программу «Час прессы». Почему экологи протестуют против строительства Ленинградской атомной электростанции 2? Атомная энергетика за и против. Обсуждают главный редактор журнала «Экология и право», сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов Лина Зернова и сопредседатель организации «Эко-перестройка» Рашид Алимов, ведущий Виктор Лизонков. А сейчас со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы продолжаем знакомить наших слушателей с самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Мне привлек вот какой заголовок. Зарплаты российских чиновников растут, причем растут с опережением инфляции. Инфляция, конечно, понизилась в России, об этом много говорят, но неужели настолько, что зарплаты чиновников стали ее опережать?
Да, именно так. И более того, зарплаты государственных служащих почти на 7%. 10% превышают повышение зарплат в экономике. А пишет сегодня об этом независимая газета. Действительно, в условиях кризиса бюрократия проявляет обостренное внимание к индексации своих официальных доходов. Причем, заметьте, официальных доходов. И картина эта наблюдается последние несколько лет. В частности, в 2007 году средняя зарплата чиновника регионального управления федерального ведомства увеличилась за год на 48% в номинальном выражении и на 35% в реальном. В органах исполнительной власти субъектов федерации рост зарплаты составил 24% в номинальном выражении и почти 14% в реальном. При этом в отраслях экономики средняя зарплата в реальном выражении выросла лишь на 16%. Бюджет 2008 года был пересмотрен с целью дополнительного повышения с 1 февраля на 14% вместо планировавшихся 7% оплаты труда сотрудников федеральных бюджетных учреждений, напоминает независимое. Кроме того, в прошлом году на 18% была повышена зарплата федеральных государственных гражданских служащих. При таком раскладе неудивительно, что профессия чиновника по привлекательности прочно занимает верхние строчки рейтинга, а штаты федеральных, региональных и муниципальных учреждений продолжают раздуваться. Этот вывод подтверждают последние данные Росстата, которые приводит независимая газета. В первом квартале 2009 года на должностях гражданской госслужбы числилось 784 900 человек против 764 500 человек в первом квартале 2008 года. При этом, несмотря на кризис и намерение правительства всемерно сокращать госрасходы, численность чиновников федеральных госорганов на региональном уровне выросла с 545 700 человек до 557 500 человек. Штаты госорганов субъектов федерации также увеличились. Через численность аппарата муниципальных органов тоже выросла. И во всем этом директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев не видит ничего удивительного. Государство не забывает себя, индексируя зарплату бюрократическому аппарату. Бизнес в большей степени думает о завтрашнем дне, и зарплата в бизнесе более чутко реагирует на изменения ситуации в экономике. Чего не скажешь о госорганах, в которых зарплата чиновников в гораздо меньшей степени не зависит от результатов его труда. Впрочем, этот год, как полагают, окажется последним, когда зарплаты бюрократии растут рекордными темпами. После того, как в 2010 году будет исчерпан резервный фонд, индексировать зарплаты бюрократии уже будет не с чего.
Несмотря на то, что зарплаты эти индексируются, у многих чиновников проблемы, судя по всему. Вот вчера мы рассказывали о том, что у губернатора Приморского края Сергея Дарькина, несмотря на его проиндексированную, наверное, зарплату, которая по официальным данным из декларации составляет более 2 миллионов рублей, вообще нет никакого имущества. То есть, видите, не индексируя, имущество не появилось.
Да, беда действительно, не нажил, никак
спасибо,
не нажил.
Спасибо, Валерия. О самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах мы говорили с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, а утренний эфир «Радио Свобода» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема – какой будет впервые за долгие годы предстоящая в США реформа системы медицинского страхования?
Излечима ли американская система здравоохранения? Иранская дилемма Белого дома. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американские законодатели начали обсуждение реформы системы медицинского страхования. Это событие, вне зависимости от его исхода, историческое, поскольку впервые за десятилетия Конгресс смог попросту приступить к обсуждению этого вопроса. Настолько сложной и неподъемной казалась эта проблема. Ее решения, как соглашаются многие, нет. Ясно лишь то, что медицинской страховки нет у 15% американцев. А стоимость медицинского обслуживания растет неостановимо, обгоняя инфляцию и рост заработков. Почему к реформе медицинской системы американцы не могут даже подступиться в течение десятилетий? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С этой проблемой американское правительство не может справиться уже больше 6 десятилетий, потому что это гибридная система. В американской системе медицинского обслуживания и медицинского страхования смешаны элементы частной медицинской системы и государственной. Страхование производится в значительной степени по месту работы, но государство дает налоговые скидки, освобождает от налогов расходы на медицинские страховки. Из-за того, что страховки относительно дешевые и субсидируются государством, спрос на медицинские услуги чрезвычайно велик. И Соединенные Штаты, вот в чем проблема, Соединенные Штаты пришли к ситуации, при которой они больше не могут себе позволить такие расходы, и эти расходы очень быстро растут. Они растут на 2,5% в год выше, чем рост национального дохода валового внутреннего продукта. Сейчас медицинские расходы в Соединенных Штатах составляют 17% валового внутреннего продукта во всех остальных развитых западных странах, это 10%, Японии 8%. То есть Соединенные Штаты тратят на душу населения процент валового внутреннего продукта в 2 раза больше, чем в Японии. А результаты получаются даже хуже, чем в Японии.
Одна из рабочих идей, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы передать в руки правительства оплату медицинских счетов американцев, с тем, чтобы оно могло контролировать расходы.
А такая идея есть, ее пока администрация Обамы не предлагает. Обама предлагал это во время президентской кампании, это предлагалось в начале администрации президента Клинтона. Существует очень простая альтернатива. Либо система является государственной, и тогда государство платит, обеспечивает все медицинские услуги, но, естественно, все государство предоставить не может, и поэтому услуги ограничиваются, как это было в Советском Союзе или как это сейчас в Канаде, в Великобритании и в других западных странах. Значит, государственная система, она общая, она демократическая, она как бы рационированная. Все, что дорого, в этой системе не получается, потому что количество денег, отведенное на услуги, ограничено. Тогда как частная система, она дорогая, и не все могут получить, потому что не все могут заплатить.
Законодатели, начавшие обсуждать реформу системы здравоохранения, намерены найти третий путь, которого, впрочем, может и не быть. Соединенные Штаты должны проявить больше солидарности с демонстрантами, ставшими объектом преследования со стороны иранского режима, считает один из ведущих американских конгрессменов Эрик Кентер, предложивший законопроект, предусматривающий блокирование экспорта бензина в Иран и запрет на инвестиции в его энергетический сектор. Реакция администрации Обамы на иранские события становится объектом все более заметной критики. Слово Яну Рунову.
Президент Обама и его ближайшие советники, симпатизируя вышедшему на улицы иранскому народу, решили не заявлять об этом слишком открыто, дабы не дать повод сторонникам Ахмадинеджада обвинить оппонентов в проамериканских настроениях. В американских политических кругах воспринимают иранские события как следствие внутренней борьбы за власть, как раскол в иранском истеблишменте. Президент Обама дал понять, что не видит особой разницы между Ахмадинеджадом и Мусави. На это сенатор-республиканец Джон Маккейн возразил: иранский народ считает, что разница есть, иначе сотни тысяч иранцев не вышли бы на улицы. По мнению президента Обамы, кто бы ни руководил Ираном, задача Соединенных Штатов останется прежней – побудить Тегеран отказаться от стремления к ядерному оружию и от поддержки террористических организаций, таких как Хезболла и Хамас. Оппоненты видят в таком подходе нерешительность президента. Вот как комментирует позицию Белого дома в отношении Ирана политолог Эли Краковский.
Те, кто выступают за поддержку демонстрантов и за соблюдение прав человека, правы. Те, кто предлагают более осторожный подход, дабы не закрывать дверь для переговоров с иранским руководством, не правы, ибо живут иллюзиями. Народ страны, который правит репрессивный режим, рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов. Население Ирана с симпатией относится к Америке. Это отношение изменится, если иранцы увидят, что Вашингтон готов уступать режиму в Тегеране. Молчание Белого дома противоречит принципам Америки. И это является ошибкой стратегической и внешнеполитической. В дебатах о реакции Белого дома на иранские события подход Обамы поддержала лауреат Нобелевской премии, борец за права человека в Иране Ширин Эбади. То, что происходит в Иране, дело самих иранцев, и я с уважением отношусь к позиции президента Обамы относительно событий в Иране, говорит иранская правозащитница.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к другим новостям. Парламент Азербайджана сегодня планирует рассмотреть проект поправок в законодательство, которые, по мнению многих представителей гражданского общества, ограничат работу национальных и иностранных неправительственных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Парламент Азербайджана в пятницу планирует рассмотреть проект поправок в законодательство, которые, по мнению мнению многих представителей гражданского общества, ограничат работу национальных и иностранных неправительственных организаций. Вынесенный на рассмотрение парламента законопроект, в частности, предусматривает запрещение деятельности НПО без государственной регистрации. При этом в регистрации НПО может быть отказано, если соответствующие органы усмотрят в программе организации угрозы национальным интересам. Запрещается также деятельность иностранных НПО, если это не предусмотрено межгосударственными соглашениями Азербайджана. Как заявил глава парламентского комитета по правовой политике Али Гусейнов, поправки нацелены на совершенствование законодательства, повышение прозрачности в деятельности НПО. Однако около 200 НПО, объединившись в коалицию, выступили против поправок. В пятницу они намерены провести пикет перед парламентом с требованием снятия поправок с обсуждения. В поддержку гражданского общества Азербайджана выступили международные правозащитные организации Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International и другие. О несоответствии поправок международным демократическим стандартам заявили также представители Совета Европы, ОБСЕ, посольства США. Представители НПО Азербайджана считают, что принятие поправок серьезно ударит по демократии в Азербайджане. По мнению главы Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова, предлагаемое ограничение финансирования НПО из иностранных источников может привести к закрытию многих организаций.
Финансирование со стороны иностранных доноров не должно превышать 50% от суммы проекта. Учитывая то, что институт местного донорства фактически отсутствует, действующий совет при президенте по поддержке НПО, он контролируется со стороны властей, данное новшество фактически запрещает получать иностранную помощь. То есть если НПО не сможет получить у местных доноров 50%, то приступить к началу реализации того или иного проекта – ей будет запрещено.
Как считает Гусейнов, в первую очередь пострадают НПО, занимающиеся правозащитной деятельностью и вопросами демократии.
Введение, если будут они приняты, они затронут неправительственные организации, занимающиеся непосредственно в сфере правозащиты, свободы слова, прозрачности, в сфере нефтяных доходов, а также организации, занимающиеся коррупционными расследованиями. И все те организации, деятельности которых не заинтересованы нынешние власти, не будут получать 50% внутри Азербайджана. Следствие они будут закрыты,
сказал правозащитник Гусейнов. По мнению соучредителя общественного объединения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова, поправки нацелены на установление тотального контроля над НПО.
В случае принятия этих поправок практически все гражданское общество Азербайджана перейдут под полный контроль правительства.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В следующей половине часа внуки Чарли Чаплина на Московском международном фестивале имени Чехова. Сторонники бывшего главы казахской государственной компании «Казатопром» утверждают, что в Казахстане идет передел в атомной промышленности. Совершается он в пользу членов семьи президента Назарбаева. И репортаж из Томска. Инициативная группа граждан пытается отозвать спикера областной думы Бориса Мальцева. Ну а через несколько минут, сразу после выпуска новостей, вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. В Москве открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. Напомню, мы задаем нашим слушателям сегодня вопрос, фильмов на какую тему, по их мнению, не хватает в российском кино. Вот еще несколько сообщений. На российских экранах почти отсутствует фильм о человеческих ценностях, пишет нам Наталья. Хочется посмотреть фильмы о преступлениях советской власти, о Бутовском полигоне, например, и другие, считает Владимир. Сейчас в Москве 9:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине за долги отключены от источников тока 20 районных котельных. Общий долг предприятия ЖКХ «Энергетикам» составил 104 миллиона рублей. В ближайшее время ограничительные санкции могут коснуться еще 15 котельных, заявляет компания «Сахалинэнерго». Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с двухдневным визитом в Нидерланды. Глава российского государства обсудит с премьер-министром Голландии актуальные международные проблемы и вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в частности, в области энергетики. Состоится также встреча Медведева с королевой Нидерландов Беатрикс. В Тбилиси сегодня пройдет шествие молодежных и неправительственных организаций к Верховному суду Грузии, чтобы опротестовать незаконные, по их мнению, действия властей в отношении оппозиции. В последнее время полицией были задержаны десятки оппозиционеров. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе сегодня продолжат обсуждение вопроса о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Сегодня же на саммите ЕС будет обсуждаться вопрос о юридических гарантиях Ирландии перед тем, как в стране в октябре пройдет второй референдум по ратификации Лиссабонского договора. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступит с речью по поводу политического кризиса в стране. Ранее Хаменеи призвал иранцев прекратить акции протеста и объединиться вокруг президента Махмуда Ахмадинеджада, который по официальным данным победил на выборах 12 июня. В сербском городе Нови Сад открылся трехдневный саммит 14 центральноевропейских стран. Главные темы – проблемы экономики, энергетики, а также вопросы расширения ЕС и развития регионального сотрудничества. Конгресс США выделяет 106 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане, а также на помощь Пакистану. Владелец Stanford Financial Group, техасский миллиардер Аллен Стэнфорд, обвиняемый в мошенничестве на сумму 8 миллиардов долларов, как ожидается, сегодня предстанет перед судом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. В Москве этим вечером откроется 31-й Московский международный кинофестиваль. Прошлый фестиваль был юбилейным, 30-м по счету, но и нынешний, можно сказать, в каком-то смысле юбилейный, поскольку первый Московский кинофестиваль состоялся ровно 50 лет назад. Жюри фестиваля в этом году возглавляет режиссер Павел Лунгин, а фильмом «Открытие» выбрана его картина «Царь». О других ярких фильмах Московского кинофестиваля и о ситуации в современном российском кино я поговорил с известным кинокритиком Ольгой Галицкой. Есть какие-то фильмы на этом фестивале, которых вы, как член жюри критиков, ждете с особым нетерпением?
Как член жюри критиков я хочу посмотреть, конечно же, все картины, потому что много незнакомых режиссерских имен, так что все интересно по-своему. Но, конечно, все-таки особое внимание привлекают наши отечественные фильмы, представленные в конкурсе довольно-таки обильно. Это фильм Александра Прошкина «Чудо». Картина рассказывает о реальном случае, произошедшем в Самаре в 1956 году. Такое знаменитое стояние Зои, когда девушка сняла со стены икону Николая Чудотворца, такой богохульный несколько жест, и застыла. Вот об этом фильм, посмотрим эту картину, мне, например, очень интересно. Потом, конечно, фильм Карена Шахназарова. Он снял фильм «Палата номер 6». Это Чехов, перенесенный в наши дни. Главную роль играет Владимир Ильин. Очень любопытно, тем более и история этой картины. У Шахназарова давно была идея перенести «Палату номер 6» на экран. И когда-то он мечтал сделать этот фильм с Марчелом Мастрояни. Но тогда не сложилось, а теперь вот эту роль играет Владимир Ильин. И третья картина есть в конкурсе. Это фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное», фильм Николая Достоля по повести Михаила Кураева. Действие происходит в далекой сибирской деревне в момент, когда жители узнают о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина.
Ну а что касается зарубежных фильмов, прошлый фестиваль был юбилейным. Это как-то сказалось на программе нынешнего? Она не будет смотреться менее представительной, что ли, или тусклой по сравнению с прошлогодней?
Отборщики фестиваля говорят, что им удалось собрать много интересного и вполне себе представительного, так что статус фестиваля класса ММКФ будет, я думаю, отвечать. Зарубежное кино представлено многими знакомыми нашими людьми. В частности, скажем, Украину представляет Кира Муратова с фильмом «Мелодия для шарманки», где главные роли играют Олег Табаков и Рената Литвинова. Еще очень интересный конкурс «Перспективы», в котором впервые, может быть, как говорят опять-таки отборщики, впервые, может быть, эти самые перспективы будут даже интереснее, чем основной конкурс. По крайней мере, привлекут к себе точно не меньшее внимание. Внимание. В этом конкурсе события. Это фильм Андрея Ишпая по Владимиру Набокову с Чулпан Хаматовой и Евгенией Симоновой в главной роли. В этом же конкурсе «Перспективы» будет показана картина под названием «Зона конфликта» грузинского режиссера Вано Бурдули. Это Грузия, 90-е годы, проблемы Нагорного Карабаха. Я думаю, что такую картину посмотреть тоже интересно. Но еще, конечно, любопытно, что в основном конкурсе, возвращаясь к нему, будет, скажем, польская картина под названием «Малая Москва». Опять-таки, пересечение с Россией. В главных ролях снялись наши российские актеры. Это Дмитрий Ульянов, Светлана Ходченкова. Дмитрий Ульянов играет русского военного, который приезжает в город Легнице, где он раньше когда-то служил.
Ольга, и вот такой у меня вопрос. Чего не хватает современному российскому кино, по вашему мнению? Я имею в виду содержательную часть. О чем не снимают фильмы российские режиссеры, а хотелось бы, чтобы снимали?
Мне кажется, что очень мало российских режиссеров снимают фильмов про обычных, нормальных людей, об их проблемах, которые зачастую связаны с тем, что права этого нормального обычного человека нарушают властные структуры на таком самом низовом уровне. Но не просто показывают, скажем, в последнем конкурсе «Кинотавры» такие фильмы были, но там человек все равно остается каким-то униженным и раздавленным. А вот ситуации, где человек бы все-таки побеждал, побеждал с помощью закона, своего упорства и веры в правосудие, мне кажется, вот такие фильмы имели бы успех.
Говорила кинокритик Ольга Галицкая. Каких фильмов, фильмов на какую тему вам не хватает в российском кино? Мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина задать этот вопрос прохожим на улицах Саранска.
Душевной такой составляющей, не вот какую-то агрессивную политику, а вот именно что-то такое творческое, душевное.
Больше в душе все фильмы классические, так скажем.
По-моему, не хватает максимально ответственных фильмов про Великую Отечественную войну. Нужно вернуться к той традиции, которая сложилась в 60-е, в 70-е годы. Вот это будет, мне кажется, возобновлением нормальной такой российской художественной традиции.
Хотелось бы, чтобы, конечно, поменьше был фильм с драками, убийствами, со сценами насилия.
Я думаю, хороших фильмов не хватает. Добрых, о людях, не об уродах, не обо всяких там человеческих экстрементах и экстремистах, экстремалах, а нормальных людях с их проблемами, с их нормальной жизнью. Потому что простого человека ведь на экране сейчас практически невозможно.
Во-первых, конечно, не хватает детских фильмов, потому что практически наши дети смотрят фильмы нашего детства, я бы так сказала. Вот, и не хватает хороших таких развлекательных фильмов, легких, которые сняты по произведениям каких-то композиторов. Вот все мы каждый праздник смотрим фильм «Летучая мышь». Вот таких фильмов тоже, конечно, не хватает. Хотелось бы не только, чтобы классику снимали, но, наверное, какие-то современные есть опереты, о которых просто большинство жителей страны не подозревает.
На данный момент не хватает фильмов, в которых содержалась бы больше идеологии. В советское время снималось много хороших идеологических фильмов, поэтому было преступлений намного меньше, и молодежь росла, знала, чего она в жизни хочет добиться.
По классическим произведениям русским советских авторов не хватает, я думаю, мало снимается. Если снимается, то такие фильмы, которые, ну, уже сняты, и как бы сравниваешь с теми фильмами, и как бы тебе лучше нравится.
Рассказывающий, как что было до перестройки, и что было во время перестройки, толком нет сейчас такого ничего. Сейчас только направленность такая, охаять тот строй, который был. Получается так, что вот раньше все было плохо, сейчас все хорошо.
Хорошей комедии, детских не хватает фильмов, ну, веселеньких таких, ну, и хороших, серьезных не хватает. Как это сейчас одно убийство. Ну, надоело. Кровь, стрельба. Нечего посмотреть хорошего. Фильма нет.
Вот что отвечали на вопрос, фильмов на какую тему, по вашему мнению, не хватает в российском кино гости и жители столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Еще один фестиваль в Москве уже давно проходит. Это Московский международный фестиваль имени Чехова, театральный. И на нем третье поколение, внуки Чарли Чаплина, представляют изумительное искусство, которое называется «Новый цирк». До конца июня на сценах Малого театра и театра имени Пушкина Виктория Тере Чаплин и Джеймс Тере играют спектакли под названием «Оратория Аурелии» и «До свидания, зонтик». Комментирует Марина Тимашева.
Несколько лет назад мы знали, что такое новый цирк, только по описаниям. Ситуация резко изменилась, когда в Москву по приглашению театрального фестиваля имени Чехова приехал конный французский театр «Зингаро». Успех был огромен. Тогда Конфедерация театральных союзов привезла из Канады цирк «Элуаз». А в программе нынешнего фестиваля и «Зингаро», и «Элуаз», и три труппы из Франции. Причем все три основаны потомками Чарли Чаплина. Невидимый цирк его дочерью Викторией и ее супругом Жаном Батистом Тьерре, их тысячи, считают основоположниками жанра «Новый цирк», а за названиями «Компания майского жука» и «Маленькие часы» стоят имена их детей Джеймса Тере и Аурелии Чаплин Тере. Все они и авторы спектаклей, и их исполнители. Люди в равной мере владеющие навыками цирковых профессий и артистическими дарованиями. «Новый цирк» сродни пересечению тысяч дорог, на котором повстречались бродячие комедианты, актеры, клоуны, гимнасты и фокусники, танцоры и мимы. Каждый обучил других
своему мастерству, и все вместе они отправились в далекое путешествие к берегам поэтического театра. Спектакли создаются средствами цирка, но на технических сложностях внимание зрителя не фокусирует. Важен не трюк, а настроение, как правило, лирическое, хотя, конечно, тут много смешного. В цирке без клоунады не обойдешься. Все эти спектакли взрослые могут смотреть вместе с детьми, так как всегда смотрели фильмы самого Чаплина. Они вместе будут смеяться, вместе прослезятся и вместе изумятся тому, какие чудеса может творить человек, если у него есть фантазия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным новостям. В Москве вчера состоялась пресс-конференция представителей Мухтара Джакишева, бывшего главы казахской государственной компании «Казатомпром». Сторонники Джакишева утверждают, что в республике идет передел в атомной промышленности. Совершается он в пользу членов семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Мухтар Джакишев, бывший глава казахской государственной компании «Казатомпром», в мае этого года был арестован спецслужбами Казахстана и обвинен в разворовывании государственных средств с помощью создания офшорных компаний. Родственники и друзья Джакишева утверждают, что молодой бизнесмен и выпускник Московского инженерно-физического института оказался за решеткой по другой причине. Его действия по реформированию атомной отрасли не понравились людям, близким к руководству страны, говорит жена Мухтара Джакишева – Жемиля.
Слухи о том, что моего мужа могут арестовать, начались как раз тогда, когда председателем совета директоров «Казатомпрома» стал средний зять нашего президента Тимур Кулебаев. В то время уже являясь председателем совета директоров фонда национального благосостояния «Самрук Казына», Тимур Кулебаев стал председателем совета директоров еще трех национальных компаний. Это «Самрук Энерго», «Казмунайгаз» и «Казах Темиржолы». В тот момент даже все оппозиционные партии поднялись и говорили о том, что в одних руках сосредоточены почти 40% внутреннего рынка нашей республики. Не знаю, как это считать совпадением. И, возможно, даже так, что сейчас убираются все те люди, которые не вписываются в их программу и которые становятся неугодными.
Сотрудники «Казатомпрома», уважавшие своего начальника, решили его защищать. Однако, как рассказывает замдиректора юридического департамента компании Асылхан Дюсембин, делать это нелегко.
С 21 мая 2009 года были арестованы 9 человек. 8 из них – это руководители «Казатомпрома» и предприятий. С этого момента никто не видел ни Джакишева. Около месяца уже прошло. Адвокатов не допускают, ссылаясь на то, что дело засекречено, и адвокатов требуют допуск к секретной документации. В связи с этим 26-го, после того, как стали отказывать адвокатам за отсутствием допуска, коллектив «Казатомпрома» вынес решение, что я, как замдиректор юридического департамента по роду службы, у меня есть допуск, буду на основании статьи 70 Уголовного процессуального кодекса Казахстана с защитником арестованных. Я представил в Комитет национальной безопасности 26 числа все документы, доверенности, решения, допуски, все. До сегодняшнего дня меня не допускают, оснований я не знаю.
Казахские власти назначили Мухтару Джакишеву адвокатов, против чего выступает Данияр Канафин, защитник, участие которого в деле бывшего руководителя «Казатомпрома» хотел бы сам обвиняемый. Данияр Канафин считает, что действия властей Казахстана несовместимы с планами этой страны председательствовать в ОБСЕ в 2010 году. Между тем, эксперты говорят, что в деле есть и российский след, говорит знаток казахской политики и независимый журналист Алексей Тихонов.
В России нет урана. Это просто некоторые объективные факты. До того, как вообще Джакишев стал директором на «Казатомпром», все сделки «Казатомпрома» с Россией заключались в такой очень простецкой торговле. Они отдавали им сырье, а «Росатом» им иногда платил. То есть, грубо говоря, Россия просто забирала уран. А дальше, соответственно, когда Джакишев начал проводить все свои реформы, на самом деле, потому что дело не в том, что даже он вывел компанию из кризиса, он пошел дальше, он заключил сделки с «Ташибой», он вышел на мировой рынок строительства станций. Рынок урана, он так устроен, что если ты строишь станцию, ты являешься поставщиком сырья, причем на весь период действия станции. И вот представьте себе, сидит «Росатом», который, значит, получал, начиная там с Берии, из ГУЛАГа, весь уран, большую часть, по крайней мере, из Казахстана. И вдруг некий молодой парень-физик уводит этот самый уран на другой совершенно рынок.
Похоже, что в Казахстане появился свой Михаил Ходорковский, хотя друзья и родственники Мухтара Джакишева эти сравнения отвергают. Есть есть и одна чисто казахская деталь. В данном случае выражение «бизнесмен не угодил семье» можно употреблять в буквальном смысле. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие градообразующих предприятий Алтайского края ждут сегодня приезда Владимира Путина в Барнаул в надежде на решение их проблем. В Москве активисты Совета инициативных групп Левого фронта продолжают голодовку против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. На Сахалине за долги отключены от источников тока 20 районных котельных. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с двухдневным визитом в Нидерланды. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 43 рубля 43 копейки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рубцовск хочет стать Пикалёва.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах «Свободы».
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» рассказ о самых заметных новостях минувших суток в Москве и Петербурге. У микрофона Вера Володина.
Москва. Завтра в Москве впервые проводится общегородская акция по благоустройству мест захоронения защитников Отечества, памятников видным военачальникам, государственным и общественным деятелям. А в ночь с субботы на воскресенье активисты движения «Яблоко» проведут на Поклонной горе акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. У мемориального постамента 1941 год будут зажжены 1418 свечей по количеству дней войны. Петербург. Администрация Петербурга намерена впервые с 2006 года разместить долгосрочные облигации, объясняя эту необходимость дефицитом бюджета следующего года. Планируется осенью этого года привлечь порядка 10 миллиардов рублей на сроки не менее 3 лет. Москва. По факту обрушения дома на Садовнической набережной возбуждено уголовное дело о нарушении правил строительных работ, повлекшее смерть 2 и более лиц. Следователи общаются с представителями собственника здания, охранного предприятия, работавшего на этой территории, и рабочими. Как заявил префект Центрального административного округа столицы Алексей Александров, городские власти не знали, что в доме велась реконструкция. Здание сносят без согласия собственника, поскольку дом представляет угрозу для жизни людей. Заодно будет снесен и соседний с ним дом.
В плане оно стояло под снос и под строительство муниципального городского жилья, под расселение жителей Центрального округа. Сейчас это положение будет реализовано.
Петербург. Власти Петербурга обещают поливать газон в сквере у Казанского собора для того, чтобы отучить горожан от привычки лежать здесь, на траве. На заседании Совета по сохранению культурного наследия принято решение об установке системы автоматического полива газона. Ранее в похожих целях была установлена временная ограда вокруг сквера. Председатель комитета по охране памятников Вера Дементьева заявила, что на мокрую траву горожане не лягут, а сквер станет цивилизованным местом с дорожками для прогулок. Москва. За хищение более 30 миллионов рублей задержан один из руководителей Московского управления внутренних дел на воздушном и водном транспорте МВД России и двое его подчиненных. По версии следствия, обвиняемые в сентябре прошлого года похитили у одного из задержанных пассажиров 23 миллиона рублей, а еще через 2 дня 8 миллионов рублей, принадлежащих 2 другим авиапассажирам. Петербург. Гринпис обратился в Смольнинский районный суд с иском на возмещение ущерба при незаконном задержании сотрудниками милиции. Иск предъявлен к РУВД Центрального района, сотрудники которого 20 января этого года незаконно задержали активистов при попытке передачи Валентине Матвиенко подписей за развитие безопасной переработки мусора и против строительства мусоросжигательных заводов. Гринпис воспользовался тем, что на днях Конституционный суд России подтвердил право граждан на возмещение ущерба при незаконном задержании сотрудниками милиции. Новости Москвы и Петербурга, 19 июня, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Инициативная группа граждан пытается отозвать со своего поста спикера областной думы Бориса Мальцева. По мнению людей, он утратил доверие избирателей. Однако механизмов, по которым депутата можно снять с должности, в России не существует. Нет соответствующего закона. Инициативная группа решила организовать референдум о доверии спикеру, но подобных референдумов проводить еще никому не удавалось. И то, и другое, если состоится, может стать прецедентом. С подробностями из Томска. Мелани Бачина.
Инициативная группа по отзыву спикера Госдумы Томской области появилась сразу после выступления Бориса Мальцева в прямом эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина пожаловалась на много лет протекающую крышу и высказала недоверие властям.
Вода в погребе есть, крыши текут, никакого ремонта не делается, а зато в квитанции за все есть.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания журналистов. Вот отрывок из выступления Мальцева в прямом эфире телекомпании ТВ-2.
Не надо это рассказывать, сказки которых...
Нет, я думаю, что
и
сейчас...
И не надо формировать у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Через несколько дней после этого выступления инициативная группа томичей решила требовать проведения референдума по лишению Мальцева полномочий депутата, говорит Александр Макогон, член инициативной группы.
Он утратил наше доверие, мы хотим его отозвать. При исполнении своих обязанностей, тем более занимая такую должность, этот человек, в принципе, не имеет права высказываться подобным образом.
Андрей Иванов.
Просто черту подвело под всем, что я знаю о нем. Поэтому я тоже включился. Я считаю, он абсолютно не прав. Политики так не поступают.
Но выяснилось, что механизма по отзыву депутата просто нет. Пока никому ни в России, ни в Томске еще не удавалось провести референдум, говорит член правового комитета областной думы депутат Владимир Долгих. Вряд ли получится и на этот раз.
Наша законодательство настолько запутано, не конкретно, особенно в таком щепетильном вопросе, как отзыв депутатов, то я не вижу шансов у них никаких. Вот здесь хотят, давайте референдум проведем. Но опять же, давайте закон о референдуме вспоминать. Местный референдум, не могут быть вынесены вопросы. Второй пункт. О персональном составе органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления.
С подачи горизбиркома вопрос о проведении референдума вынесли на правовой комитет Думы Томска. Инициативная группа предложила спросить томичей, выражаете ли вы недоверие депутату Государственной думы 4-го созыва Борису Мальцеву. Но в ходе обсуждения выяснилось, даже если гипотетически все жители Томска скажут Мальцеву «нет», он останется на своем месте. Говорит Сергей Запихин, заместитель главы избирательной комиссии Томска.
Вопрос прямой формулировки не может быть вынесен на референдум. Он просто будет противоречить по одной простой причине, которая убивается юристом, который занимается конституционным правом. Отзыв и референдум – разные процедуры. Для того, чтобы отозвать Бориса Алексеевича, если будет, необходимы специальные процедуры. Нужен специальный закон, которого нет. А попытка вынести на референдум в любой форме вопрос о доверии и недоверии не может быть, потому что законодательство это запрещает.
На этом история могла бы и закончиться, но сам Борис Мальцев неожиданно дал ей продолжение. Он объявил о намерении внести в Думу законопроект об отзыве депутатов.
Депутаты, трепещите! 46 статей. Этот закон дает возможность избирателям при наличии действительно аргументированных и объективных причин отозвать депутата, устанавливает эту процедуру, а с другой стороны защищает депутата от необоснованных виртуальных обвинений.
Сам Мальцев при этом остается противником законопроекта, но говорит, это вынужденный политический шаг.
Раз появились такие, значит, требования обществу, будем говорить, а что они все же не из ничего же выросли. Поэтому все это должно быть вложено в русло закона. Я противник, я говорю, что с точки зрения существа вопроса, поскольку кроме вреда обществу он ничего не принесет, но лучше, чтобы этот вред переносился по закону.
Томские областные депутаты к инициативе спикера отнеслись неоднозначно. Так что будет ли в итоге закон принят, сказать пока сложно. Инициативная группа намерена и дальше добиваться лишения Мальцева депутатского мандата. А вот баба Маша, из-за которой вся эта история произошла, сказала, что зла на спикера не держит. С его подачи ей наконец-то починили крышу. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Завершит утренний выпуск программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Дети могут стать самой большой надеждой родителей иммигрантов на получение законных прав на жительство в Соединенных Штатах. В четверг 100 несовершеннолетних детей нелегальных иммигрантов выступили на защиту своих родителей и своего счастливого детства. Дети судят администрацию Обамы, требуя прекратить депортацию их родителей-нелегалов. Слово Владимиру Морозову.
Это произошло в Майами, в помещении независимой организации American Fraternity, американское братство. Десятилетний Рональд Суза отмечал здесь свой день рождения без родителей. Его мать недавно выслали в Никарагуа. Отец редко показывается на людях, так как боится депортации. Поздравить Роналда собрались 100 с лишним ребятишек разного возраста, но сходной судьбы. Все они граждане США, потому что родились в Америке. Но их родители приехали сюда нелегально, поэтому часть из них уже выслали из страны, другим грозит депортация. Предотвратить ее намерена глава организации «Американское братство» Нора Сандиго. Она и начала процесс против Барака Обамы от имени детей. Требуем прекратить депортацию, пока Конгресс не пересмотрит иммигрантские законы. Нелегалы не только требуют, но и просят. У меня сплошные кошмары. Ночью я не могу уснуть. Мне страшно представить, что меня могут депортировать. С кем тогда останутся здесь двое моих детей? Я в Америке 8 лет. Это 8 лет кошмара. Остается надеяться на милосердие американцев. Пожалуйста, помогите найти гуманное решение. Никто из американцев не хочет показаться извергом, но директор Центра по изучению проблем миграции Марк Киркориан деликатно напоминает, что речь идет о депортации лишь тех людей, которые нелегально перешли границу США и тем нарушили закон. Наказать нарушителей очень трудно, потому что по тем же законам ребенок, родившийся в США, автоматически получает американское гражданство. «Выходит, — говорит Киркориан, — мы поощряем нелегалов, приглашаем их к себе». По его мнению, такое приглашение исходит и от законодателей. Им нужны голоса избирателей, выходцев из Южной Америки и Мексики, которые в основном и поставляют в США нелегалов. Один из таких законодателей – конгрессмен-демократ Джек Рид. Эти люди добросовестно работают. Они, так сказать, играют по правилам, то есть платят налоги. Я думаю, все это надо учитывать. Еще один фактор призывают учесть и лидер организации «Американское братство» Нора Сандиго. Она напомнила, что дети нелегалов скоро вырастут и получат право голоса.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершился и утренний выпуск информационной программы «Время свободы», который провел для вас Марк Крутов, продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут, сразу после выпуска новостей, не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Уменьшают ли шансы оппозиции на выборах в Московскую городскую думу перенос голосования на осень и перспективу появления Юрия Лужкова во главе списка партии власти? Об этом разговор с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным и лидером авангарда «Красной молодежи» Сергеем Удальцовым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мосгордума получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддерживать.
Командир взвода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».